Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал.
Христос воскресе!
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы с вами на прошлой нашей встрече с отцом Иовом начали беседу о книге пророка Исаии. Мы начали разговор с общего введения в пророческие книги, с обозначения слова «пророк» в Ветхозаветной Библии, в этимологии еврейского слова «нави». И сегодня мы продолжаем разговор о тех мессианских пророчествах, которые содержатся в книге пророка Исаии. Мы поговорим с вами о том, какие пророчества у нас есть о рождении отрока Господня, а также о тех пророчествах, в которых описывается страдание Господа, который пережил, согласно евангельским повествованиям, Христос в Великую Пятницу. Регламент нашей встречи обычный: 60 минут лекционная часть, после этого 15 минут перерыв и ответ на вопросы. Отец Иов, вам слово.
Мы начали говорить о тех местах, которые относятся к Божьей Матери. Но легко понять, что любое место, которое говорит о Божьей Матери, пророчески говорит о ней, относится и к Спасителю. То есть это место одновременно можно назвать мессианским. Но есть вот места, которые вот как бы так вот направлены, сугубо касаются ее. Мы об этом уже говорили. Это 7 глава, 14 стих, тот знаменитый стих, где говорится о Преснодевстве Марии. Но есть еще места. Сейчас я их постараюсь рассмотреть. Пророк Исаия предсказывает о том, что Господь наш Иисус Христос, а также Пречистая Матерь Его произойдут от рода Давидова. Но это очень важно, потому что род Давидов был царский род, и по тем пророчествам, начиная с книги Бытия, когда умирающий Иаков в Египте высказывал пророчество о судьбе каждого колена, он говорил и о колене Иуда, у Иуды, и уже с этого времени до явления Спасителя в мир именно говорится о том, что он относился именно к роду Давидова. «Изыдет жезл из корени Иисеева, и цвет от корени его взыдет, и почиет на нем Дух Божий». Исаия, 11 глава, стих 1-2. Исей был отцом, родным отцом царя Давида, и поэтому, конечно же, когда говорится о корне Исеи, то говорится о принадлежности именно царскому дому Давида. Под жезлом Святая Церковь разумеет Деву Марию. Это мы находим в песнопении. «Тя жезл Исаия именова, от него же прозебе нам красный цвет Христос Бог, на спасение верою и любовью притекающих по крову Твоему. Это из Актоиха, пятый глаз, канон на утренний, четвертая песня, четвертый стих. По-русски тебя Исаия отраслью номиновал, из которого произрос для нас цвет прекрасный, Христос Бог, к спасению с верою и любовью притекающих по поводу Ему. Ну, я думаю, что в переводе нет необходимости, поскольку тут достаточно ясно. А это место относил именно к Христу, а значит и к Божьей Матери, апостол Павел в послании к римлянам, 15 глава, стих 12. Но пророк Исаия говорит не только о рождении от Девы, сына, сына, то есть Спасителя мира, но и еще об одном событии, о котором повествует Евангелие, а именно о путешествии Божьей Матери с Богом-младенцем в Египет, когда Ирод замыслил убить родившегося Бога-младенца. «Се Господь сидит на облаце лекце, и придет в Египет, и потрясутся рукотворенное египетское от лица его». Исаия, 19 глава, стих 1. В русском переводе так звучит. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Здесь легкое облако по учению Святой Церкви есть Пресвятая Дева. Об этом говорит святой Андрей Крицкий в слове на Рождество Богоматери. Цитирую. «Тя облак легок древле зрит, просвещаем духом пророк Исаия. На нем же сиде славы Господь, приди и низложи египетские вся истуканные». Матерь Божия облак, и вот это место тоже относится к Божьей Матери и к Спасителю. В 11 стихе 29 главы у пророка Исаии читаем. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана». Эта таинственная запечатанная книга есть Пресвятая Дева. В церковном песнопении говорится, «Запечатанная ныне книга рождается, праздника Рождества Богородицы. Юже прочести невозможно естеством закона земных, соблюдаемо жилище слова, якоже книги проявиша богоглаголевых духом». В этой одушевленной книге перстом божественным начертано Слово Божие. Итак, вот эти места относятся к Матери Божией. А теперь мы переходим таким вот сугубо мессианским местам. Глава 2. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И будет в последние дни». В еврейском тексте буквально сказано так, если перевести буквально, «в конце времен». Так как история еврейского народа по учению пророков вела к Мессии, его царству, не только к приходу его, но и не только к первому пришествию, но и к последнему славному, которого и начинается нескончаемое царство Мессии. Поэтому по учению пророков, значит, история вела именно к Мессии, к его царству. То поэтому последними днями и концом времен у пророка Исаии, как и у других пророков, например, у Даниила, глава 10, стих 14, названо время пришествия Мессии Христа. Гора Дома Господня. В ближайшем смысле имеется в виду гора Мория, на которой стоял Иерусалимский храм. Но, несомненно, пророчество говорит о Церкви Христовой, ибо сказано, потекут к ней все народы. Иерусалимский храм был только для иудеев. Ни иудеи, ни обрезанные не могли даже войти во двор. В поздние времена для них было отведено специальное место в некотором удалении от храма. Поэтому, когда говорится, что к этой горе потекут все народы, конечно, имеется в виду новозаветная церковь. От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. 3 стих 2 главы. Действительно, евангельское учение берет начало, распространяется именно из Иерусалима. Об этом мы знаем из деяний святых апостолов. Блаженный Феодорит усматривает здесь прямое пророчество об обращении языческого мира в христианство. От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он, Мессия, судить народы. Суд в Иудее был принадлежностью царской власти. Следовательно, Господь будет признан царем всех народов, ибо речь идет, как мы уже только что прочитали, речь идет о народах, которые притекут к этому месту. Значит, Господь будет признан царем всех народов, его власть будет признаваться повсюду. Конечно, речь идет о Господе нашем, Спасителе мира. И перекуют мечи свои на орала и копья на серпы. 4 стих 2 главы. Пророчество о тех временах, когда народы, ставшие христианскими, перестанут враждовать между собой, это было как раз пророчество, относящееся ко времени полной победы христианства, пока мы еще до этого не дожили, как видим сейчас, особенно это остро чувствуется. Но вот придет время, ибо Слово Божие непреложно, и перекуют мечи свои на орала, а копья на серпы. Ну, доживем мы до этого времени или нет, это мы не знаем. В 5 стихе той же 2 главы пророк от мессианского пророчества переходит к дому Иакова, то есть Израилю. «Придите, будем ходить во свете Господнем». Это вообще характерно вот для пророческой речи, когда пророк соединяет прошлое, настоящее, будущее. Оно составляет как бы единое время, время единое. Еще блаженный Августин говорил о том, что человеческий ум не может описать время. Он использует такие понятия, как прошлое, настоящее и будущее. Но посмотрите, как они неточны, как мало они могут что сказать. Ибо что такое прошлое? Ну, с точки зрения разума, прошлого уже нет, оно ушло. Только наша слабая память порою удерживает какую-то малую часть прошлого. Будущее еще не наступило. А что такое настоящее? Да его тоже нету. Это мгновение перехода будущего в настоящее, в прошлое, понимаете? То есть это вот соединение. Поэтому и у пророков часто мы видим вот именно обращение и к настоящему, поскольку важно было приложить именно то видение, которое Господь давал пророкам, живущим современникам. И, конечно, к прошлому, чтобы напомнить о тех заветах, о том завете, который Бог заключил, и о тех обетованиях, которые Бог дал. Пророк предупреждает о неизбежных бедствиях дом Израиля. «Ибо грядет день Господень Саваофа», 12 стих той же главы, 2. То есть день грозного суда. Здесь уже о будущем. Саваоф – одно из имен Божьих. В книге пророка Исаия оно встречается уже второй раз, первый раз в первой главе, 9 стих. Ранее книги пророка Исаии оно встречается впервые в книге, первой книге царств, где повествуется о матери великого пророка Самуила, праведной Анне. По-еврейски Цабаот, множественное число существительного Цаба, которое означает воинство. Воинство. Соединение имен Божьих, Господь Саваоф, часто это встречается, именно такое сочетание, Господь воинств, экзегеты, то есть толкователи Священного Писания, понимают как указание на его, на то, на Вседержителя, ибо он имеет в своем распоряжении все существа Вселенной, в том числе и ангельские силы. Пророк говорит, что в этот день унизится все высокомерное и превозносящееся, и человек уподобится кротам и летучим мышам, ибо всякая гордость, она будет посрамлена. Далее сказано в 4 главе: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Вслед за грозою над Иерусалимом снова проглянет солнце. Я упоминал вот о тех вот грозных прещениях, которые пророк от лица Божия произносил. Но это сменится ясным днем и проглянет солнце. Гроза гнева Божия очистила тяжелую греховную атмосферу, в которой жил Иерусалим в то время. И постепенно возрастет новая жизнь, которую принесет с собой именно эта вот очистительная гроза. Сказано, отрасль Господа явится в красоте. Отрасль Господа, мы уже об этом говорили, Мессия. тот день то же, что и в конце дней или в последние дни. То есть речь идет о Дне Господне, когда Господь явится. Отрасль Господа в еврейском тексте «Цемах Яхве». Ну, что касается второго слова «Яхве», я произношу условно, потому что за этим словом стоит тетраграмма. Евреи не произносили имя Господа, которое вот именно выражено четырьмя буквами. С какого времени установить невозможно, но, видимо, после грозных событий в жизни Израиля у них был страх, и они считали, что, произнося имя Божие, они могут как бы вновь навлечь на себя гнев Божий. И поэтому в тексте священных книг, там, где стояло и стоит до сих пор, естественно, они сохранились, они вечны, где стоит тетраграмма, внизу ставилось другое слово – «Адонаи». «Адонаи». И чтец, он, естественно, произнести он не мог, а многие не знали даже, поскольку все больше и больше сужался круг людей, которые знали, как произносить вот тетраграмму. И поэтому он произносил замен «Адонаи». Адонаи. Адонаи в наших переводах на церковнославянский и синодальном означает Господь. Господь. И тогда, уже когда евреи после страшного преступления, распяв, предав римлянам на распятие Спасителя, были наказаны, был взятый, стерт земля, Иерусалим, не сразу, потом уже при Адриане уже полностью было разрушено, был разрушен город. Они были в рассеянии и боялись, что тот круг людей, которые еще помнили, как произносить это вот имя Божие, которое заключено в тетраграмме, все больше сужался, и тогда ввели огласовки, никудот, от слова никуда, это значит точки. Мы уже в прошлой беседе говорили, что еврейский алфавит имеет 22 согласных и ни одной гласной. И поэтому они ввели огласовку, чтобы можно было сохранить произношение. И так получилось, что огласовка, которая относится к Адонаи, она перенесена была на тетраграмму. И поэтому очень долгое время европейцы ошибочно произносили Егова. Егова. Я произношу по-еврейски, поскольку евреи делают ударение на последний слог, иногда предпоследний. Но уже в конце 18 века Горн, известный такой немецкий библеист, стал обнаруживать, собственно, он задумался над тем, что в этом слове есть такие сочетания, которые еврейская грамматика исключает. Поэтому он понял, что здесь какая-то принципиальная неточность. А другого имени нет. Поэтому еще продолжали в течение первой половины XIX века пользоваться этим словом. Но потом предложили такой несколько филологический вариант, учитывая, какая гласная сочетается, какая нет. И сейчас вот в библистике западной можно встретить вот Яхве, иногда Ягве, ну, больше, точнее, Хэ, там такая буква, которая может, которая является аналогичной немецкому Ха, который мы произносим как Хэ. Итак, значит, сказано Цимах, я произношу так, как принято, другого нет. Цимах Яхве. Правильнее всего представляется толкование, которое с древности принято иудейской и в христианской церкви. А именно, Цимах Яхве – это сам Мессия. Правильность такого объяснения подтверждается параллельными местами из других пророчеств Исаии и пророков Иеремии и Захарии. Плод земли – выражение, синонимическое выражение отрасли Господа. Но его правильнее перевести выражением «плод страны», «плод земли», «плод страны». Этим пророк предсказывает то, что Мессия будет иудеем по земному своему рождению. Согласен с этим и 9 глава Исаии, 6 стих, где сказано: «Младенец родился нам». То есть слово «земля» немножечко как бы скрадывает вот ту значимость, что Мессия родится именно в богоизбранном народе. То есть младенец родился нам, то есть иудеям. Однако Исаия не хотел этим сказать, что Мессия будет спасителем только одних иудеев. В 3 стихе упоминается и называется участниками в наслаждении всеми благами мессианского царства, помимо оставшихся на Сионе, также все, которые будут признаны Богом достойными войти в это царство. Ясный намек на всеобщность будущего спасения. Я имею в виду тех, кто, естественно, к этому будет достоин и кто над этим потрудится. Далее сказано: прежнее время умолило землю Завулону и землю Нефалимову, но последующее время возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. От мрачной картины жизни еврейского народа в такой вот духовной тьме пребывающего, взор пророка переходит к тому светлому будущему, какой ожидает эту землю и людей этой земли с пришествием Мессии. Там, где царил гнетущий мрак, будут широко разливаться лучи животворящего света. Радость, освобожденного от ига врагов еврейского народа, будет чрезвычайна, потому что с поражением этих врагов кончатся навсегда всякие войны. Виновник такой счастливой перемены уже видит пророку как родившееся, цитирую, «дитя божественной природы», которому принадлежит вечное царствование, которое водворит на земле господство справедливости и мира. Что значит «прежние времена»? Пророк, собственно, имеет в виду печальное настоящее, ибо говорит о настоящем с точки зрения будущего, поскольку пророчество устремлено в будущее. Вот настоящее, оно есть в прежние времена. И, а также ближайшее будущее после того поколения, которому принадлежал сам пророк Исаия. Израильское царство или его прилегающие области. Но так как эти действия Израильского царства и вообще еврейского народа он видит уже покрытыми той радостью, которая будет дана его соплеменникам с пришествием Мессии, то и называет свое время и ближайшее к нему будущее временем прежним или уже минувшим. Я не буду, поскольку время у нас ограничено, мне хочется все-таки оставить время для очень такого детального, подробного рассмотрения самой мессианской, самой известной главы 53-й. Поэтому здесь упомянута Галилея языческая. Почему она языческая? Ну, потому что к его времени ассирийские цари уже завоевали и эту землю и переселили туда многих своих соплеменников, и они начали, а большую часть увели израильтян в плен. И она поэтому и уже и позже, даже во времена Спасителя, называлась порой Галилея языческая. Евангелист Матвей относит приведенное пророчество к началу выступления Иисуса Христа именно в Галилее с проповедью, с благовестием Царства Небесного. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк продолжает изображать будущее благополучие, какое наступит для Северного Царства и для всего Израиля с пришествием Мессии. В 5 стихе этой же главы сказано: «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, пищу огню». Что значит обувь воина? Точнее, тяжелые солдатские сапоги, которые носили римляне. Они назывались каллигаи. Здесь пророк и предвидит и плен, подчинение римлянам и освобождение. Одежда – это воинский плащ. Отсюда видно, что вражеским воинам ни во что будет одеваться для отправления, для того, чтобы отправиться в поход против Израиля. И что, следовательно, Израиль будет оставлен врагами покое. А почему? Почему все это произойдет? Потому что, сказано в 6 стихе, ибо младенец родился нам. Вот это место, которое мы часто слышим, праздник Рождества Христова. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Ну, здесь мир имеется в виду как состояние. Не мир, вот, как область, а мир как состояние. То есть он властитель мира. То есть с его пришествием будет именно мир и согласие. Младенец. То есть, очевидно, речь идет о младенце Иммануиле, о рождении которого уже речь шла в 7 главе, и о котором, как властители и защитники той земли, сказано в 8 главе. Но я сейчас цитировать не буду, чтобы все-таки не задерживаться долго на этих местах. Родился. Пророк созерцает рождение Мессии, младенца, как уже совершившийся факт. Потому что речь пророческая в настоящем, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамах его. Сын подразумевается или Божий, или царский, но можно соединить, он же и Сын Божий по своему божеству, а по своему человечеству он, конечно, представитель царского рода, и поэтому принадлежит к царскому роду. В последнем случае слово «сын» должно получить значение потомка, потомка Давида. Владычество, то есть на плечах у него будут видны знаки царского достоинства, например, золотая цепь, которую носили цари. Нарекут имя ему, то есть будут признавать его, вполне согласен с его действительным достоинством за лицо божественной природы. Нарекут имя ему. Такой именно смысл имеет следующее следующее определение, которое вот я уже приводил. Чудный советник. Здесь аналогия со следующим выражением, и ритм заставляет заставляет соединить оба этих слово в одно выражение. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности или виновник времен, от которого исходит жизнь мира в полной зависимости во всякое время. Ну, князь мира, я уже пояснял, что он водворит на земле совершенный мир. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Это я 7 стих этой же главы читаю. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его сосуды. И правдою отныне, и укрепить его, простите, судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саофа соделает это. Младенец этот воссядет на престоле Давида и будет царствовать сильной, полной и совершенной своей справедливостью по отношению ко всем своим подданным. Царство его будет вечное, потому что Господь Саоф, ревнующий о спасении своего народа, дарует ему силы совершать все это дело спасения народа израильского, за которым стоит все человечество. Мы должны вспомнить, что пророчество это архангел Гавриил в своем благовестии Пресвятой Деве относит к деятельности Господа нашего Иисуса Христа. Это первая глава Евангелия от Луки. Да и все предшествующие стихи 9 главы также имеют прямое пророческое отношение к Господу Иисусу Христу. Так к нему относится предсказание о свете, который воссияет в пределах Галилеи. Христос не только для своего народа, но и для всего человечества был светом истины. Светом истины. В 11 главе вновь говорится об отрасли, которая произойдет от корня Иессеева. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. Я поэтому останавливаться на этом стихе не буду, но только упомяну, что от корня Иессеева корень по-еврейски «гиза», то есть как бы обрубленный ствол, или Почему? Потому что к этому времени царская власть пресечется. Мы знаем, это было у пророчества Иакова, что отойдет скипетр от Иуды. Ибо к этому времени царство перешло к идумеянину Ироду. И именно поэтому упомянут именно корень Исеев. Ветвь по-еврейски «низер». Это обозначение Мессии, вероятно, имеет в виду евангелист Матфей, когда говорит, что Мессия должен был быть по пророчествам Назареев. Ибо вот от этого слова «низер» можно получить как раз существительное «Назареев». Ибо это такое довольно трудное место для исследователей, для библеистов, потому что мы все хорошо помним Евангелие, сказано, и Назареем назовется, как вот ссылкой на ветхозаветное священное писание. Но этого места найти нет. И мы исключаем всякую возможность, что священное писание в каких-то частях могло быть утраченным. Поэтому здесь, возможно, имеется в виду именно вот ветвь Низер. Отсюда и существительный Назарей. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Дух ведения и благочестия. Я хочу на этом остановиться подробнее, потому что это место для нас, людей Нового Завета, весьма значимо. Дух ведения. В греческом, славянском и русском текстах именно стоит вот словосочетание «дух ведения» и «благочестие». В еврейском дух, если вот буквально перевести это еврейское слово, дух значит познание и страха Божия, буквально страх перед Богом. Богослужение Святой Церкви, этот стих лег в основу стихиры, чина великого освящения воды. Глаз восьмой, глаз Господень на водах, вопиет глаголя, придите, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия. Обратим внимание, что в нашем вот церковном песнопении взят именно тот смысл, который присутствует именно в еврейском тексте. В следующих стихах, а именно в 3 и 4, этой же 11 главы, пророк говорит о деятельности Мессии и будет судить не по взглядам очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И же злом уст своих, обратите внимание на эти слова, и же злом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. 11 глава, стих 3-4. Давайте поясним, что имеется в виду. Деятельность будущего царя Мессии будет отличаться от правления иудейских царей и современных пророков Исаии, и живших до него, и после, принципиально, поскольку Первая обязанность царя – судить по правде, судить. Поэтому пророк Исаи начинает вот, говорить, уже характеризуя вот, будущего царя, именно суда. Суд Мессии будет не на основе только того, что будет известно взгляду, взору. Ну, имеется в виду, любой судья, он имеет дело с фактами, со свидетельствами. И почему? Потому что, естественно, как человек, существо ограниченное. А и не по слуху, то есть не потому, что говорят свидетели, а будет судить, сказано, будет судить по правде и дела. То есть он обладать будет божественным видением всего происходящего и проникать своим божественным взором во все глубины человеческой души каждого. Что значит дух уст? Это значит дыхание. Оно будет так грозно и сильно, что будет умерщвлять нечестивцев. Может, этими словами, к этим словам, может быть, мы можем отнести параллельное место из книги Иова, глава 4, где сказано: «Оравшие нечестие», ну, то есть те, которые, значит, вспахивали, пахавшие нечестно, и сеявшие зло, пожинают его, от вдохновения Божия погибнут, и от духа гнева его исчезнут. То есть здесь мы имеем право увидеть параллельное место. Во втором послании к Солунинам святой апостол Павел так пишет: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». Ну, обратим ли внимание, что здесь апостол Павел почти дословно цитирует пророка Исаию: «И истребит явлением пришествия своего». Это очень важное место апостола Павла, которое сразу нам позволяет понять, что пророк Исаия имел в виду здесь, что будет умерщвлен кто? Антихрист. «И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». 5 стих той же 11 главы. Одежды восточных людей были особенно широкими, и, приступая к любой работе, они должны были обязательно припоясываться. Мессия будет припоясан правдою и истиной. В стихах 6, 7, 8 и 9 пророк рассказывает о том преображении, которое будет в мире животных с пришествием Мессии. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет видеть их». Это описание мира между животными согласуется с изображением земного рая, которое мы знаем из книги «Бытия». Хочется на этом месте немножечко остановиться. Мы знаем, что когда был земной рай, там была гармония. К Адаму Господь приводил всех животных, Адам нарицал имена их, и не было хищников, не было вражды, не было ни тех, кто устрашал одних, и не было тех, кто боялся. И вот пророк Исаия говорит о временах Мессии. Ну, имеется в виду, конечно, тогда, когда уже будет полная победа над злом. И вот царица вечная, Царство Небесное. Я почему на этом остановился? Потому что помню, когда было у меня послушание отвечать на вопросы, это длилось немало лет, нередко приходили письма с вопросом, а вот животные, как они, будут ли они, вот, есть ли у них как бы вот такое будущее, или они... Но на этот вопрос было ответить трудно, потому что, с одной стороны, мы знаем изучение святых отцов, например, об этом святитель Василий Великий прямо пишет, что в Шостадеве, что животное имеет душу, но она не такая, не обладает бессмертием. То есть человеческая душа, она имеет начало, но она не имеет конца, она бессмертна, она неразрушима. А у животных она, конечно, есть, ибо оживотворяется тело, даже маленькая букашка ведет себя так удивительно, вот как присматриваешь. То есть она, конечно, это живая тварь. Но как быть с будущим? Потому что многие, вот, когда их животные издыхали, они очень скорбели. Вот, и они писали письма, вот, как быть. Я помню, в ответах пытался найти те места, на которые можно было опереться. Я сейчас не буду все эти места приводить, но вот это место... Оно заставляет нас все-таки задуматься, потому что как бы решение на поверхности не лежит, понимаете? Потому что просто сказать, что вот в будущем Царстве Небесном будут только люди, ну, естественно, будет сам Господь, Бог, ангельский мир и люди, ну, мы не можем, потому что здесь вот говорится о будущем мессианском царстве, где как раз вот не будет вражды, не будет хищников. Ну, я уже приводил этот пример и буду говорить. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. То есть малое дитя не будет бояться ни волка, ни льва и так далее. То есть это напоминает тот рай, который был на земле. И поэтому это место, оно, с одной стороны, очень значимо. Мы видим в нем здесь какие-то очень важные таинственные указания, но, конечно, объяснить его вот такое в полноте нам трудно. Хотя вот у пророка, у святого апостола Павла есть тоже слова о том, что животные твари ждут избавления, и что они не добровольно подчинились, а стали, они жертвы грехопадения. В царстве Мессии будет восстановлен порядок, утраченный грехопадением. Но мы знаем, что уже при жизни, вот земной, при нынешней земной жизни, святые, они восстанавливали так вот локально, в пределах вот, своего такого жизненного влияния. Мы знаем преподобного Герасима, который вот, дружил с Львом. Мы знаем преподобного Серафима Саровского, который дружил с медведем. Преподобный Герман Аляскинский, у него прямо под кельей были горностаи. То есть вот святость, она вот именно восстанавливает ту гармонию, которую грех и поврежденность нашего естества нарушает и разрушает. В 10 стихе 11 главы пророк Исаия пророчествует об обращении ко Христу языческих народов. «И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народа». Обратите внимание, корень Исея, то это значит царский род Давида, станет как знамя для народа. «Обратятся язычники, и покой его будет слава». Корень Исеева, мы уже говорили, конечно, является Мессией. К Христу обратятся не только члены избранного народа, но и все народы. Вот в следующем 11 стихе пророк говорит о вхождении остатка еврейского народа в Царство Христово. Но мы знаем эту трагедию, мы знаем, что избранный народ оказался в итоге не избранным, а отпавшим, ибо только малая его часть, и малая часть именно вот, в лице пророков, учеников, последователей, пошли за Христом, а большая часть до сих пор упорствует. И у апостола Павла мы как раз знаем это место, где он говорит о том, что остаток обратится, и что, наверное, время, да, течет быстрее, чем хотелось бы, да. Тогда я тогда буду так немножечко более бегло, хорошо. Как видим, это вот место у святого апостола Павла, где говорится, что остаток Израиля спасется, оно есть у, оно имеет как бы опору в этой великой пророческой книге пророка Исаии, а именно, значит, 11 стих. Давайте я его прочитаю. «И будет тот день Господь, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего». Какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Илама, и в Синааре, и Мафе, и на островах моря. То есть здесь предсказано будущее рассеяние. Во времена пророка Исаии только часть ассирийцы отводили, это часть Северного царства, часть народа, а в общем-то иудеи, евреи, особенно колено Иуды, жили в Палестине, на земле обетованной. Но тут предсказано и рассеяние, и что Господь снова прострет руку свою и возвратит себе остаток народа своего, Я пропущу очень интересную, но все-таки пропущу главу 34. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная, и все рождающиеся от нее. И убитые их будут...» Я это место пропущу, хотя оно содержит апокалиптическое место пророчества, где сказано: «Истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Что такое небесное воинство или звезды истлеют, как тлеет от жара огня бумага или материя? Небеса свернутся. Небо по-еврейски ракеав. Это, собственно, громадное пространство. Речь идет, конечно, не о бесплотных силах. Речь идет именно о, ну, так сказать, физическом небе. Ракеав. Это громадное пространство. Это пространство станет маленьким, свернется от того же иссушающего действия огня, как бумага свертывается от жара, когда огонь настигает бумагу. Воинство их падет. Пророк, очевидно, опять имеет в виду действие пламени, которое иссушает, например, дерево и заставляет падать с него листья. Почему пророк говорит, поэтому пророк говорит и о суде над светилами? Почему пророк говорит о суде над светилами? Потому что до этого я пропустил, говорилось о суде над народами, над светилами. Это можно объяснить верованием древних, что светило имеет большое влияние на жизнь людей и, следовательно, ответственность за их преступления. Но я думаю, что верования эти принадлежали части иудеев, и именно вот поэтому и упоминается об этом. «Ибо упадет меч мой на небесах, вот для суда исходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. С неба суд Господень переходит снова на землю, обрушивается на Эдом, как страну наиболее враждебную иудейскому государству. Жители этой страны будут истреблены, и вся область Идомская подвергнется ужасному опустошению». Ну, мы вспоминаем более ранние времена, когда при взятии, когда идумеяне многократно соучаствовали с другими, в союзе с другими иноплеменниками языческими и досаждали Израилю. Самая мессианская глава, где так ясно, так наглядно и так впечатляюще рассказывается о страданиях Мессии, это глава 53. Я потом, после того, как мы разберем ее, просто скажу, каково отношение современных представителей иудаизма именно к этой главе. А сейчас мы давайте к ней обратимся. Я попрошу там... Да, есть. Ага. Итак, значит, это 53 глава. Она говорит о искупительных страданиях Мессии, Сына Божия. И начинается так. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Давайте остановимся на этом стихе. Данный стих представляет собой общее введение к этой 53 главе, в которой определяется лицо говорящее, предмет речи и адресат ее. Ввиду того, что слова эти крайне важны для правильного понимания настоящей главы, а между тем существует по этому поводу мнение. Большинство средневековых раввинских и новейших рационалистических экзегетов, не желая признать мессианский смысл данной главы, держится того мнения, что лицом говорящим сказано, кто поверил слышанному от нас, обратите внимание, от нас, и кому открылась мышца Господня. Не желая признать мессианский смысл этой главы, держится того мнения, что лицом говорящим здесь выступает пророк Исаия. Но предметом его речи является не Мессия, а народ еврейский. Вообще, или точнее, период его тяжелого политического существования, скорбь дней Мессии. А слушателям, укоряемым от пророка, оказывается весь неверный языческий мир. Так они говорят. Но если подобная попытка придать речам пророка Исаии о Мессии такое толкование, то возникает очень много совершенно противоречивого и объяснение совершенно окажется неубедительным. Итак, значит, давайте сейчас посмотрим. По силе и глубине пророческого прозрения эта глава 53 является впечатляющей по точности описания того, что мы знаем из святых Евангелий в жизни Спасителя во время его голгофской смерти. А также по глубокому проникновению в смысл величайших тайн, а именно тайна воплощения и искупления, глава эта является центральным не только в книге пророка Исаии, но и во всем Ветхом Завете. Итак, значит, после вступительного первого стиха говорится о Мессии. Так что мы мнение вот этих рационалистов, которые идут вслед за раввинами, не желающими признать страданий Мессии, уйти от этого, не отвергая такой ложный взгляд, мы говорим о том, что именно вступительный стих именно относится к Мессии. Первый стих, говорящий о духовной слепоте иудеев, приводит апостол Иоанн Богослов в 12 главе, 38 стих, и святой апостол Павел к римлянам. А именно, кто? И поэтому мы с полной уверенностью относим это к Мессии. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Второй стих, 53 главы. Облик Иисуса Христа, как об этом можно судить по священным новозаветным книгам, привлекал к себе людей духовным величием и нравственной красотой. В данном стихе имеется в виду ложные представления Мессии, которые ко времени явления в мир Спасителя овладели иудеями. Они ждали именно могучего царя, который обладал бы земной властью, восстановил бы независимость иудеи, сделал бы людей всех богатыми. И поэтому вот с точки зрения такого вот представления Мессия в их глазах видится как именно описывает его Исаия во втором стихе. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы его к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Мысль этого третьего стиха продолжает и усиливает мысль предшествующего второго стиха, который я только что привел. Рождением в вертепе, воспитанием в скромном галилейском городе, своим окружением, а именно окружали его позже, когда он вышел на проповедь, простые рыбаки, дружеским общением с мытарями и грешниками, Мессия самоуверенным законником и фарисеем казался как бы именно не имеющим этого вида знатности и величия. И поэтому пророк Исаия взором своим пророческим как раз видит эти времена, когда вот эти вот соблазнившиеся книжники, фарисеи, не увидя в нем Мессии и не только соблазнились, но и соучаствовали в его смерти. Муж скорбей, сказано, муж скорбей. Здесь видится указание на человеческую природу, так как изнурительный труд, немощи, болезни вошли в человеческое естество, муж скорбей. По мнению блаженного Иеронима, эти слова указывают, что Мессия принял истинное человеческое тело, истинную человеческую душу. Здесь прикровенно указана вся глубина тайны воплощения. В еврейском тексте стоит Иш Мацебот, человек трудов, печалей и болезней. Ну, муж скорбей, перевод достаточно точный. Далее говорится о том, что люди не признавали в страждущем Иисусе Христе Мессию. Мы помним, что даже уже на кресте, когда Спаситель умирал медленной, мучительнейшей смертью, ходили и продолжали хулить и злословить, говорить, что если ты Христос, сойди с креста. Но он взял, дальше вот здесь интересно, вот, как бы такой вот водораздел. С одной стороны, предшествующие вот эти вот три стиха говорят о том, как современники, не последовавшие за Спасителем, воспринимали Господа. А следующий, четвертый стих объясняет, почему Господь был мужем скорбей. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Первый, да? Ну, может быть, три минуты. Ладно, я, видите, вот очень трудно. Вот этот приведенный стих, четвертый, он взял на себя немощи наши и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Это великое откровение, необъяснимое для большинства ветхозаветных людей о страдании и уничижении Мессии. Мы уже знаем, что уже в книге пророка, в книге Иова как раз также говорится вот о таком вот как бы контрасте. С одной стороны праведник, а с другой стороны страдал так, как не страдали никто из его близких и окружающих. В четвертом стихе пророк дает ключ к пониманию такого необъяснимого для большинства ветхозаветных людей явления, как страдание праведника. А именно, он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем Богом. Пророк дает богословскую мысль евангельского значения. Мессия будет страдать, но не за себя, не за свою вину, которой нет, даже и тени греха не присуще было Спасителю, а наши общие, за наши общие грехи. Он явился невинным страдальцем, потому что страдания будут иметь такую исключительную, очистительную и искупительную силу, которая будет для нас искупление. Книги пророка Исаии чаще, чем к другим авторам, в ветхозаветных книгах обращались священные писатели Нового Завета. Специалисты находят 411 ссылок. Обратите внимание, какое. 411 ссылок на книгу Исаии, больше, чем на даже Псалтырь и на книги Бытия и Исход. Если обратим внимание на 53 главу, то увидим, что почти каждый ее стих приведен в книге Нового Завета. Я сейчас не буду, надо было, может быть, мне дать вот на экран, чтобы показать, вот, как каждый стих этой главы находит цитату или ссылку в той или иной, в Евангелии, в послании к римлянам и так далее. Канонический авторитет всей книги великого пророка весьма высок. Она занимает особое место и в корпусе ветхозаветных книг, и всей Библии. Дорогие отцы, братья, я вот по своей немощи человеческой не смог так пропорционально распределить время, чтобы вот побольше поговорить, потому что о книге пророка, когда еще я преподавал, о книге пророка у нас, если не целый семестр, были лекции, то, во всяком случае, лекций 7, наверное, точно было. А сейчас, видите, мы... Поэтому по просьбе отца Иринея я вот прерываю. Я думаю, что, может быть, вопросы мы немножечко восполним то, что я не успел сказать. В этой главе 12 стихов я сказал только о четвертом. Ну, что же делать? Я думаю, вы сможете сами почитать вот, в существующих экзегетических творениях святых отцов и православных библейцев. Поэтому вот, подчиняясь порядку, я объявляю перерыв.